Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам твоим жилищем стать, что Ты нажил нас наполнял, Сыне Тебя.
Желает, чтобы каждый его верующий стал победителем. Поэтому сегодня выбор за нами. Кто имеет ухо, пусть услышит, что Дух говорит церквям. Давайте услышим говорение Господа. Давайте позволим Ему работать в нас и над нами. Пусть Он сделает нас своими победителями для своего вечного строения.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия. И продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 935-71-81. А теперь... Давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение бытия.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня нас ожидает очень глубокое и в то же время замечательное сообщение жизнеизучения бытия. А поможет нам разобраться в нем Дмитрий Ермаков. Дмитрий, очень приятно снова видеть вас здесь.
Взаимно, Оскар. Я рад каждой новой встрече с вами и с нашими слушателями.
Дмитрий, сегодня в 35 главе «Бытия» мы переходим к теме, о которой мы будем говорить в нескольких программах. Мы будем говорить о столпах. Мы увидели, что «Бытие» — это книга, в которой посеяны все семена великих истин в Библии. Семя о столпе впервые появляется здесь, в 28 главе. И здесь, в 35 главе, мы снова возвращаемся к этой же теме, чтобы поговорить о ней более подробно. Где еще в Библии, помимо «Бытия», мы встречаем упоминания о столпах?
С самого начала нашего жизнеизучения книги «Бытия» мы говорим, что «Бытие» — это книга семян. Мы подробно говорили об этом в одной из наших последних программ, но я все равно хочу еще раз повторить эту мысль сегодня. Такой взгляд на «Бытие» открывает очень многое. В этой книге не просто изложены история сотворения Вселенной и человека, грехопадения и биографии нескольких людей, ну, фактически одной семьи, которые, в общем-то, ничего грандиозного по человеческим меркам не совершили. Нет, бытие гораздо глубже. Многие понятия и события, представленные здесь, являются семенами. Мне очень нравится это образное выражение, предложенное Уитнесом Ли – «семя». Семя – это что-то живое, органическое, способное расти. Я думаю, сравнение библейской истины с семенем очень уместно. В семени любого растения в сжатой форме содержится все растение. Но для его роста и развития требуется определенный процесс, нужно время. Многие библейские истины были посеяны в бытии. Затем на протяжении всей Библии, и особенно в Новом Завете, происходит рост и развитие этих семян. А в конце Писания – в Откровении мы видим урожай. В 35 главе «Бытия» мы видим еще одно такое семя – каменный столб. Первое упоминание о столпе на самом деле не очень приятное. В 19 главе «Бытия» жена Лота во время бегства из Содома оглянулась и стала соляным столпом. Особенность этого столпа в том, что он совершенно бесполезен. В 5 главе Евангелия от Матфея Господь сказал, что мы, верующие, – это соль. Соль – полезная вещь, и столб – это тоже что-то очень хорошее. В сегодняшней программе мы увидим, что столб необходим для строения. Это часть Божьего дома. Но жена Лота стала соляным столпом. Она бесполезна и как соль, и как столб. Такой столб серьезное предостережение всем нам. Мы должны помнить жену Лота. А следующий столб, который мы встречаем, это столб, установленный Иаковом в 28 главе Бытия. Причем обратите внимание, как он его назвал. Вифиль, дом Божий. То есть столб связан с Божьим строением. Далее в третьей книге царств мы видим строительство храма. Перед храмом Соломон велел поставить два столпа, и сегодня Уитнес Ли подробно расскажет об их значении. Вот несколько столпов в Ветхом Завете, книге пророчеств и прообразов. Теперь давайте перейдем к Новому Завету, где все эти пророчества и прообразы исполняются, где мы видим их действительность. Интересно, что в Новом Завете столб – это не кусок камня или другого материала, это люди, причем часто это нечто совокупное. Во второй главе послания к Галатам говорится, что Петра, Иакова и Иоанна почитали столпами. Здесь столпы – это живые люди, которые занимают особое место в Божьем строении. Все строение опирается на них. В первом послании к Тимофею столпом и опорой истины называется уже вся церковь. В конце Библии, в письмах церквям в Азии и в особенности церкви в Филадельфии, мы видим победителей. Им дается такое обещание: «Тот, кто побеждает, его я сделаю столпом в храме моего Бога, и он уже ни в коем случае не выйдет вон». Интересно то, что обо всех этих столпах говорится в контексте строительства Божьего дома. Когда Иаков поставил столб и излил на него возлияние, он назвал это место «домом Божьим». В послании к Галатам упомянуты три человека – Петр, Иаков и Иоанн. Мы бы сказали, что это великие апостолы и учителя – но что важнее, они столпы, поддерживающие Божье строение. Когда они функционируют, мы видим Дом Божий, мы видим Церковь, мы входим в этот дом и сами начинаем функционировать, то есть строить его. В Откровении победители не просто получают награду, они становятся жизненно важной частью Божьего строения, которое исполняет Божий вечный замысел. Если рассматривать столб как семя божественной истины, можно понять, что на сердце у нашего Бога. Поэтому эти положения, безусловно, заслуживают нашего пристального внимания.
Благодарю вас, Дмитрий. Все эти положения очень легко не заметить при чтении, но у нас есть верный служитель, который привлечет наше внимание к тому, что раскрыто в Божьем Слове. Давайте послушаем сообщение Уитнеса Ли о столпе в 35 главе Бытия.
In this book, the book of Genesis, we see there are two kinds of pillars. One is the pillar of stone.
В этой книге, книге Бытия, мы видим два вида столпов. Один – это каменный столб, а другой – соляной столб. Мы все хотим быть каменными столпами. Думаю, что никто из нас не хочет быть соляным столпом. Каменный столб обозначает строение в силе, а соляной столб обозначает позор. Это что-то совершенно позорное, что-то абсолютно непригодное для Божьего замысла. Теперь мы видим, что жена Лота стала таким столпом позора. Она была одной из Божьих призванных людей, женой Лота. Она должна была стать строительным материалом, но из-за своей деградации она стала материалом позора, соляным столпом. Теперь мы переходим к Иакову. Иаков тоже был одним из Божьих призванных людей. Он родился обманщиком, он родился держащимся за пету, однако он был преобразован в каменный столб. Этот каменный столб назван Домом Божьим. Откуда мы знаем, что каменный столб предназначен для строения? Мы знаем это из того, что он назван Домом Божьим. Без такого определения нам было бы трудно понять, что столб указывает на строение Бога. Мы можем думать, что это просто один кусок камня. Но мы знаем, что ни один кусок камня не может быть домом. Это показывает, что столб в конечном итоге станет не просто куском камня, а строением, Божьим домом. Хочу обратить ваше внимание на одно интересное положение. После того, как Соломон построил храм, он поставил два столпа перед храмом. Когда вы приходили туда, в глаза вам бросался не храм, а эти два столпа. Возможно, вы спросите меня, что это значит. Для храма эти два столпа являются своего рода большой вывеской. Перед храмом стоят два столпа. На одном из них написано, что Бог утвердит, а на втором, что в этом доме есть сила. Первый столб называется Иохин. Если вы знаете еврейский язык, вы поймете, что это означает «Господь утвердит». Если вы посмотрите на второй столб, то он называется «Воас». То есть, в нем, в этом здании, есть сила. Это имеет большое значение. После книги Бытия столб в Библии относится к храму. Это ясно показывает, что строительство Божьего дома полностью зависит от столпа. Именно поэтому Иаков не построил Божий храм. Он не построил Божий храм, но он поставил столб.
Дмитрий, я хотел бы привлечь ваше внимание к первой части этого отрывка. После того, как Иаков увидел сон о Доме Божьем, он поставил столб и назвал это место Вифилем. Не могли бы вы объяснить, почему он вместо того, чтобы устанавливать столб, не построил сразу дом?
Не построил, потому что и не мог его построить. Иаков, разумеется, мог построить физическое здание, но мы-то говорим о Божьем доме, о чем-то духовном и совокупном, требующем роста и даже зрелости в божественной жизни. Столб, поставленный Иаковом, это лишь знак, указание, семя некой божественной истины, которая еще только предстоит быть раскрытой в полном объеме. Это раскрытие произошло в Новом Завете. Теперь мы, новозаветные верующие, можем знать эту полную истину, так сказать, выросшую из того семени. И все равно даже в нашем случае остается вопрос, действительно ли мы участвуем в этом строительстве? Нам нужен рост в жизни. Он приведет нас к преобразованию в жизни. Мы будем преобразованы в драгоценные строительные материалы. И кроме того, поскольку это строение совокупное, нам нужно созидаться с другими верующими. У нас, наверное, нет сейчас времени подробно останавливаться на этом. Я лишь посоветую нашим слушателям прочитать в этой связи третью главу первого послания к Коринфянам и примечание к ней в восстановительном переводе. Так что в случае Иакова мы видим лишь знамение, прообраз, или, как мы говорим, семя этого строения. Иаков посеял это семя. Можно даже сказать, он стал этим семенем, семенем Божьего строения. Однако фактически и практически этим строением становимся мы с вами сегодня.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте вернемся к сегодняшнему сообщению Уитнеса Ли, посвященному 35 главе Бытия.
By that time, Jacob got not only the dream, but also the understanding. He interpreted his dream.
К тому времени у Иакова был не только сон, но и понимание. Он истолковал свой сон, поставив столб, и он назвал этот столб Домом Божьим. Мы все должны сказать: «Иаков, большое тебе спасибо, потому что именно ты открыл для нас небеса, чтобы мы увидели Дом Божий». Небеса для строительства Божьего дома были открыты обманщиком. В 28 главе Бытия Иаков был обманщиком Иаковом. Но если вы заглянете на 20 глав вперед, то в 48 главе вы увидите, что этот обманщик был полностью преобразован в человека Божьего. В 28 главе он был обманщиком, он был тем, кто держался за пету, но в 48 главе он стал человеком Божьим, и этот человек Божий является столпом. В хорошем смысле слова, Дом Божий был построен на этом столпе. Но более того, в положительном смысле, когда вы обращаетесь к храму, прежде всего вы видите Бога-человека, Израиля, стоящего перед Божьим строением. После того, как Иаков был преобразован в Израиля, он стоит перед Божьим строением, перед Божьим храмом. Он – вывеска. Иаков – это вывеска на Божьем доме.
Дмитрий, меня удивляет ответ Иакова на тот сон, который он получил. Даже в своем непреобразованном состоянии он увидел очень многое в этом сне, и он правильно истолковал его. Более того, он поставил столб.
Да, Оскар, это действительно удивительно, и я бы сказал, это большое воодушевление для нас с вами. Иаков был обманщиком, держащимся за пяту. Его никак нельзя было назвать прямым и честным человеком. Но не думайте, что мы с вами лучше. Мы все Иаковы. Мы думаем, что если уж Бог решит использовать какого-то человека, он найдет себе идеального человека. Но таких нет. В распоряжении у Бога есть только глина, и он вынужден использовать такой низкосортный материал. И это только больше являет Божью мудрость и Божью славу. Вся история Иакова тому подтверждение. Он был обманщиком, предельно своекорыстным человеком. Мы бы на месте Бога, наверное, предпочли бы работать с Исавом, по крайней мере, прямой и простой человек. Бог, однако, являлся Иакову, он говорил с ним, открывал ему что-то о своем желании, своем доме. Бог работал над ним с помощью самых разных обстоятельств. И в итоге Иаков сделал что-то совершенно несвойственное ему по природе. Он вернулся в Вифиль, он построил жертвенник, поставил столб у этого жертвенника и излил на него возлияние. Благодаря всем переживаниям Божьей работы он стал Израилем, князем Божьим. Сегодня каждый из нас Иаков. Я, по крайней мере, часто осознаю себя Иаковом, но я благодарю Господа, что и надо мной Бог работает. Даже с помощью этих передач мы видим откровение о Божьем доме. Но, подобно Иакову, мы редко, увидев что-то, бескомпромиссно и сразу следуем за этим видением, до конца посвящаем себя Божьему замыслу и испытываем коренные изменения в своей жизни. Но все-таки увидеть откровение о Божьем доме в самом начале своего пути с Богом, пусть до того, как мы испытаем значительное преобразование, как это, собственно, и было в случае с Иаковым, увидеть откровение так, чтобы оно сопровождало всю нашу жизнь, мне кажется, это милость Божья. И это указание на то, что Бог собирается работать над нами.
Благодарю вас, Дмитрий. Давайте вернемся к сообщению в Усть-Насыли и послушаем заключение сообщения о жизни изучения бытия, посвященного 35 главе.
From First Kings, you go on to the New Testament. The Lord Jesus came. And he is incarnation.
От третьей книги царств мы переходим к Новому Завету. Пришел Господь Иисус, и результатом Его воплощения была скиния, чтобы Бог мог обитать среди людей. Но скиния была предшественницей храма. Когда вы видите маленького мальчика, ребенка, вы знаете, что он вырастет во взрослого мужчину. Иисус, будучи скинией, указывал на то, что должен будет появиться Божий храм. Вот почему, когда к Господу привели первую группу учеников, Он изменил имя их представителя Петра и назвал его «камень». Слово «Петр» означает «камень». Господь назвал его «камень». Не забывайте, что когда в 16 главе Евангелия от Матфея Господь спросил Петра «Кем вы меня считаете?», Петр ответил, «Ты Христос, Сын живого Бога». Тогда Господь сказал, «И я также говорю тебе, что ты камень. Ты должен понять, что я Христос, а также тебе нужно понять, что ты камень. Я Христос, как скала, а ты камень, который будет состроен на мне для построения моей церкви». Когда Петр начал свое служение, он сказал нам в своем служении, что не только он один, но и все мы являемся живыми камнями для созидания в духовный дом Бога. Затем однажды появился апостол Павел. Он стал не только материалом для этого строения, но и главным строителем этого строения. В своих посланиях он писал, что Петра, Иоанна и Иакова, всех троих, почитали столпами. Столпы в 7 главе 3 книги Царств относится к построению Божьего храма в Ветхом Завете, но столпы во второй главе послания к Галатам относятся к построению Дома Божьего в Новом Завете. Теперь я перехожу к Откровению, 3 главе 12 стиху. Здесь снова говорится о столпе. «Тот, кто побеждает, его я сделаю столпом». Столб, о котором говорится здесь, относится не к ветхозаветному храму и не к новозаветному храму Бога, а к новому Иерусалиму в грядущем царстве и в вечности. Представляете, как замечательна Библия? Если вы совместите третью книгу царств, седьмую главу, послание к Галатам, вторую главу, и Откровение, третью главу, вы поймете, почему Иаков, увидев видение о Доме Божьем в Вифиле, поставил столб. Теперь вы понимаете, почему он поставил столб? Потому что столб является указанием на Дом Божий, вывеской и обозначением Дома Божьего. Прямо перед Ветхозаветным храмом стояли два столпа. Когда мы подходим к Новозаветному храму, мы видим, что здесь стоят три столпа – Петр, Иоанн и Иаков. В Ветхом Завете мы видим только два столпа, а в Новом Завете их три. А сколько их в грядущем веке? Эти цифры будут написаны не Господом, они будут написаны вами и мной. Всякий, кто пожелает, может быть столпом. Никто не знает, сколько их будет. В Ветхом Завете два, в Новом Завете три. А сколько их в грядущем царстве? Вы должны сказать, всякий, кто пожелает, может быть столпом. Все двери открыты. Это не как в Калифорнийском университете, в Лос-Анджелесе или в Массачусетском технологическом институте. Туда принимается лишь определенное число студентов. Там есть ограничения. Но в грядущем веке в Храме Божьем число не ограничено. Дверь для вас открыта.
Дмитрий, здесь мы видим замечательное увеличение количества столпов. От одного в Бытии до Петра, Иоанна и Иакова в Новом Завете. А что вы можете сказать о количестве столпов в грядущем веке? Мы уже говорили об Откровении 3.12, но сколько их будет там, Дмитрий?
Смотрите, Оскар, один столб в Бытии, два перед Соломоновым храмом, три апостола, названные в послании к Галатам столпами, вся церковь совокупно, столб в первом послании к Тимофею, наконец, столпы в Откровении. Сколько их будет? Ну, точно никто не знает. Тысячи, многие тысячи. Столпами в Новом Иерусалиме будут все победители. Другими словами, возможность предоставлена всем, каждому из нас. Бог не ограничивает число этих столпов. Для Него чем больше, тем лучше. Он желает, чтобы каждый Его верующий стал победителем. Поэтому сегодня выбор за нами. Кто имеет ухо, пусть услышит, что Дух говорит церквям. Я верю, Оскар, что даже в этих радиопрограммах, слушая служение нашего брата Уитнеса Ли, мы можем услышать сегодняшнее говорение Духа своей церкви. И откровенно, без этого служения мы бы, скорее всего, вообще не обратили внимания на все эти столпы. Давайте услышим говорение Господа. Давайте позволим Ему работать в нас и над нами. Пусть Он сделает нас своими победителями для своего вечного строения.
Большое вам спасибо, Дмитрий, за сегодняшнее общение. Я надеюсь, что все наши слушатели пожелают теперь стать столпами.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13000 перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.